Gefühle, die Triebwerke der Suche. Федеральная Исаво Христа Спасителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет ВАС православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона Игорь Петровский, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Ваши звонки сегодня принимает по-прежнему Александр Хиврич, 95-5567, телефон прямого эфира. Сегодняшний наш эфир для нас, для всех жителей Крайнего Запада России, хочу начать с рассказа о далеком северном монастыре, об Антонио-Сийском монастыре, который был основан преподобным Антонием Сийским в 1520 году. По своему первому и главному храму этот монастырь также носит имя Свято-Троицкий монастырь. Уже при жизни Антония преподобного монастырь стал превращаться в достаточно влиятельный церковный и административный центр. В XVI-XVIII веках Антонио-Сийский монастырь стал крупнейшим духовным и культурным центром нашей страны. Традиционно в монастыре было переписывание книг. В библиотеке монастыря хранилось знаменитое Евангелие Апракос, так называемое Сийское Евангелие, и также житие Антония Сийского со 150 цветными миниатюрами. Это настоящий шедевр русской культуры. В монастыре был собран вообще очень большой архив, который насчитывал свыше 20 тысяч единиц хранения. Это были приходно-расходные книги, переписанные Евангелия, вкладные, сотные, огромное количество единиц литературы. Письменные документы сохранили сведения и о знаменитых иконописцах этого монастыря. Так, иконописцем был и основатель монастыря преподобный Антоний, а в конце 16-17 веков в обители существовали иконописная и граверная мастерская. В монастыре был создан выдающийся памятник древнерусской культуры, так называемый Сийский иконописный подлинник. Это 500 изображений, прорисей, которые использовали при росписи и стенописи, фресках других монастырей и обителей Руси. В середине 17 века монастырь имел даже свою небольшую типографию. Ну а в 20-е годы монастырь был закрыт, в 20-е годы 20 века, и советская власть открыла здесь детскую колонию. Многие здания в разные годы были разобраны и разрушились. В 70-х годах здесь находился летний пионерский лагерь, и одновременно часть территории монашеского корпуса занимала дача Архангельского облсполкома. А возрождение Антония-Сийского монастыря началось с передачи его Русской Православной Церкви. В настоящее время в обители проживает около сотни человек. Возрождается богослужебная жизнь, духовно-просветительская деятельность обители, социально-благотворительная и даже миссионерская. Монахи Антония-Сийского монастыря участвуют не только в каких-то духовных просветительских мероприятиях, но даже в церковно-археологических экспедициях. По древней традиции в Антонио-Сийском монастыре вновь создана мастерская, библиотека и иконописный класс. В 1992 году монастырь посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. К чему я все это говорю? К тому, что это духовное возрождение монастыря началось в 1992 году под руководством настоятеля игумена тогда Трифона. Архимандрит Трифон Плотников, родом из Мурманской области, из семьи раскулаченных крестьян. Окончив среднюю школу, он учился в Ленинградской лесотехнической академии. Затем служил матросом на подлодках Северного флота. Окончил Московскую духовную семинарию. Был назначен настоятелем Свято-Троицкого Антония-Сийского монастыря Архангельской области. На сегодняшний день отец Антоний является руководителем епархиального отделения образования, епархиальной комиссии по канонизации. Он инициатор ряда семинаров о введении в православную педагогику. Он возглавляет Архангельский центр заочного обучения православного Свято-Тихоновского богословского университета. Он является председателем церковно-археологической комиссии Архангельской епархии, сопредседателем совета руководителей епархиальных отделов религиозного образования Русской Церкви. Также отец Антоний, отец Трифон, является главным редактором газеты «Духовный сеятель», церковно-исторического альманаха «Сийский хронограф», газеты епархиального отдела образования «Педагогический семинар». Отец Трифон награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Ну, а нас с вами связывает отец Трифон тем, что он является гостем сегодня в нашей студии, нашего эфира, в который я с большим счастьем и удовольствием приглашаю всех вас. Приветствую вас, отец Трифон.
Добрый вечер.
Вот небольшая справка о вашем монастыре говорит, что Антоний-Васильская обитель в разные времена занималась различными вещами. Как сказать советским языком, различную специализацию имела. В XVI веке она была прекрасным центром книжным. Там была действительно знаменитая библиотека со знаменитыми евангелиями, житиями святых. В XVII веке обитель прославилась как иконописная мастерская, откуда вышло очень много знаменитых иконописцев, и списков икон. Вот на ваш взгляд, сейчас, 21 век, чем все-таки должен заниматься современный монастырь в наше время?
Ну, чтобы монастырь чем-то мог заниматься, наверное, важно очень возрождать в нем, прежде всего, богослужебную деятельность, прежде всего, молитва. И, конечно же, должно быть какое-то хозяйствование, потому что для монахов традиционно, как святые отцы заповедали, для монаха труд и молитва – это два крыла. И, конечно же, поскольку наше общество и наша церковь сейчас находятся в таком состоянии, что просто необходимо людям духовная помощь, элементарное какое-то знание о вере, о Боге. Ясно, что монастырь не может отворачиваться от людей, которые приходят в обитель, а в обитель приходит все больше и больше людей. У нас сотни и тысячи паломников. Мы сейчас даже вынуждены были организовать свою паломническую службу для того, чтобы можно было бы как-то плодотворнее для и обителей, и для людей, самое главное, принимать, работать с паломниками. И, в общем-то, что важно? Важно то, что, конечно же, сейчас идет период возрождения обители. Мы считаем, что укладность монашеской жизни в обители еще у нас недовыстроена, потому что обитель возрождается всего лишь 14 лет, с 92 года, буквально вот сейчас на днях исполняется 14 лет. И ясно, что вот много у нас сейчас забот и хлопот, которые со временем, как мы надеемся, должны отойти в сторону. Вот. У нас братья формируются очень постепенно. Я прибыл в обитель тогда еще иеромонахом, буквально вскоре был
положен,
да, посвящен в сан игумена, да. Но со мной приехал всего-навсего один послушник. С этого мы начинали. Приехала первая группа паломников, трудников из Сыктывкара. А мне довелось тогда служить в Коми Республике. Это была тоже нашей тогда епархия, нашей епархии огромную территорию занимала и Архангельская область, и Мурманская область, и Коми Республика. Вот. И, кстати, из той группы у нас получилось так, что сейчас вот есть игумен, настоятель монастыря, есть иеромонах нашего монастыря, еще один иеромонах, который служит на приходе, и даже схимонахиня есть вот в той первой группе паломников. Вот. И собственно говоря, мы начали с голых стен, слава Богу, что хотя бы крыши были над головой. Ясно, что начинать не всегда просто, но у нас были мощные тылы. У нас преподобный Антоний, начальник метода того нашего, нашей обители, наши молитвенники, преподобные отцы, которые отошли ко Господу в разные века. История монастыря насчитывает почти 5 столетий. Буквально вот сейчас мы праздновали 400-летие Троицкого собора. В этом году, кстати говоря, 450 лет исполняется со дня кончины преподобного Антония. И вот, в общем-то, если говорить о том, чем монастырь занимается, то мы стараемся возрождать и традиции, и вместе с тем, конечно же, мы не можем не отвечать на те запросы и общества, и человека, которые имеются, и пытаемся по мере сил и по мере своих немощей быть полезным.
А вот если говорить о запросах, передо мной газета «Северный рабочий», это Северодвинская общественно-политическая газета за 16 июня 2003 года. Статья из нее. В минувший четверг посетители обувного магазина «Фабрикант» могли увидеть днем в торговом зале помощника настоятеля Антоний-Васильского монастыря архимандрита Трифона Петра Гонтарука и иеродиакона этой же обители Феофила. В свой очередной приезд в наш город они лишний раз могли убедиться, что заботы монашеской братьи близки многим северодвинцам. Примером этого стала передача партии из 500 кусков хозяйственного мыла от торговой сети «Эконом» и 15 пар зимней обуви от «Фабриканта». Обувь отдадут бомжам, которые к зиме подтянутся к монастырю и пополнят ряды трудников. И радиакон Феофил серьезно отнесся к этой акции предпринимателей. Угу. Скажите, пожалуйста, я понимаю, есть представление, что все-таки монах это такой одиночка, тот, кто один на один с Богом, со Всевышним, вечный молитвенник. Вот это вам зачем? Ну, есть же органы какой-то социальной опеки, госструктуры. Зачем монахов гонять за кусками мыла и башмаками для бомжей?
Что, это разве монашество? Что касается вот конкретно этой информации и этой организации, то, очевидно, это была обыденная пиар-компания, потому что обычно уж такие вот если вещи передаются, люди гораздо больше жертвуют и помогают монастырю и просят, чтобы их имя осталось неизвестным. В данном случае, да, было мыло не так много, а пены очень много. Вот, во-первых, это комментарий по поводу вот этой компании. Это все
получается. По существу.
А по существу, вот вы знаете, что у нас так получилось, что я не знаю, мы, видимо, и в прошлом, ну, по завету преподобного помогать людям, которые обращаются в монастырь, и сейчас ведь общество в таком состоянии, я уже говорил, да и вы сами прекрасно это знаете, что люди, просто людям некуда деться. У нас, кроме братьев, а братья насчитывают человек 25 уже и в постриге, и в священном сане, и среди них есть послушники, которые уже более-менее твердо решились идти монашеским путем. Вместе с тем у нас есть еще и люди, которые приходят со своими проблемами и
например,
хотят с различными, с и наркоманией, и алкоголизм, и игромания, как сейчас...
Лудомания называют.
Лудомания, да, я боюсь говорить это слово, чтобы не ошибиться. Вот, и какие угодно проблемы, вот, и их тоже как-то так, конечно же, не...
При монастырях много таких людей?
Ну, хватает, может быть, больше десятка. Кроме того, у нас есть и трудники, которые, вот, ну, собственно говоря, что называется, может быть... ради такой насущной проблемы потребности приходит в монастырь, жить негде, работать негде, кто-то освободился, буквально он озлоблен бывает на мир, на весь, и если мы еще его отринем, то куда ему деваться, и вот он у нас пусть даже неделю поживет, и то все-таки уже как-то он мягчает сердцем, душой.
Но
и...
это все уживается в рамках представления о монашеском быте?
Ну, вполне уживается в данном случае, что, если говорить о нашем монастыре. У нас есть уже сейчас опыт анахорецкого. У нас есть один инок, который живет в нескольких километрах от монастыря на острове, там же, где подвязался когда-то преподобный Антоний. Мы сейчас уже вынуждены были, из-за того, что людей стало приходить все больше и больше, вынуждены разгородить монастырь на некоторую территорию, куда вход постороннему, что называется, не позволяется.
Более тихие, да, такие уголки, да, обители.
И мы уже взяли благословение владыки, чтобы не вдалеке от монастыря, за озером, опять-таки нас окружают озера, и мы на полуострове живем. Вот там, чтобы со временем был скит, чтобы была действительно большая уединенность.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Все-таки, если вернуться к вопросу социальной деятельности и жизни монастыря, вот наркоманы, те несчастные, которые под такой очень страшной зависимостью находятся, чем все-таки может ваша обитель помочь им? Ну, более того, чем помогают врачи.
Конечно же, нередко обращаются как раз после помощи врачей. Дело в том, что, как мы видим и как мы понимаем, это проблема души человека, проблема состояния духа, проблема смысла жизни, проблема какого-то отсутствия или наличия стержня какого-то духовного внутреннего. И вот в этом деле мы в какой-то степени, конечно же, можем помочь, но здесь надо сказать, что зависит многое от самого человека, насколько он сам желает, насколько он сам, ну, твердо, не твердо, но, по крайней мере, внутренне, сердечно, уже, как бы, что называется, в кавычках, наелся вот такой жизни, и он желает как-то выбраться. Вот Господь зрит на сердце человека, мы люди, мы можем ошибаться, и иногда, может быть, действительно ошибаемся, вот, но, тем не менее, пытаемся, если после бесед, после какого-то проживания в монастыре, видим, что человек как-то действительно настроен, конечно же, тогда и бывает легче ему помочь. И, в принципе, конечно, это не бывает однозначно и так сразу по возрастающей выходит и выходит, а бывают и провалы какие-то, и бывает так, что он приедет на время, уедет, снова вернется.
То есть вы стопроцентного успеха не обеспечиваете?
Нет, мы не гарантируем ничего. Но он, самое главное, что он у нас обучается молитве, он уже понимает, что где можно обрести помощь у Бога, каким образом, молитвой. Однажды мы одного такого вот как-то, он убежал из монастыря, ну, в общем-то, это его право, их мы никого не держим, но так получилось, как-то он поспешно, что мы не знали, где он, что он, вынуждены были искать, и я удивился, как он быстро добрался до вокзала в Архангельск, это все-таки 160 километров, а он ответил: вы же меня научили молиться, я помолился, мне Господь машину послал. Такое. Вот это так, это может быть шутки, но на самом деле, вот, вы знаете, видно, что все-таки даже те, кто вот побывал в монастыре, они уже имеют какую-то, знаете, вот, какую-то внутреннюю надежду и как-то уже навык какой-то обращения к Богу.
И это, приемы,
это их, да, поддерживает, они уже как-то вот все-таки как-то еще, знаете, ну, отодвигаются на какое-то время от погибели, если, конечно же, они сами что-то делают в миру, не теряют связь с церковью, а если тем более ведут какую-то христианскую жизнь, пытаются вести, то тогда положительные у нас нередко исходы такие. Вот. И, кстати говоря, были случаи, когда у нас, в общем-то, люди становились твердо на ноги, и мы стараемся со многими, с кем...
А они стояли твердо на ногах вне стен обители уже?
По-разному было. Ну, не без участия обители. Uh-huh. Были такие случаи, когда человек, в общем-то...
А как вы относитесь к девизу «Ни капли в рот» относительно алкоголиков?
Ну, наверное, это может иметь место... Что касается алкоголиков, то, конечно, трудно сказать, чтобы они так вот в раз отказались от чего-то такого. Вот. В принципе, церковь ведь не говорит о том, что надо совершенно бросить не пить. Если кто так делает, ну, замечательно, получается у него отлично. Вино веселит сердце человека, сказано в Писании. И, конечно же, во всем нужна мера. Чрезмерное употребление, оно зло для человека. А тем не менее, конечно, опасность такая всегда существует, поэтому, ну что сказать, практика показывает, что, конечно, ни капли практически маловыполнимо. Вот. Но люди меняются и, в общем-то,
по всем рассудить
выходит. Конечно, конечно.
Да. А вот лудомания, а вот один из контингент тоже достаточно сложный, и это современное явление.
Современное это вот явление.
Что все-таки да?
Это вот для нас это показатель вот, духовного состояния общества. Это какое-то время назад буквально появились первые игроманы у нас в обители, и тогда мне стало как-то ясно, что это даже может быть сложнее в каком-то смысле, чем наркомания, потому что да, опаснее в каком плане, что человек, ведь он, если наркоману все-таки, ну, если человек погибает, как бы он выбрал этот путь, значит, конечно, он быстро достаточно погибает, а что касается вот того человека, который видит опасность и вот это сопряжено с потерей здоровья и прочее, у игромана у него как-то все-таки он вроде бы достаточно нормальный человек, он там там где-то успешен, и вот эта самоуверенность, какая-то самоуверенность в какой-то в большей степени, как-то так, есть какая-то своя сложность, и это не только по нашему взгляду, но и приходилось беседовать, соглашались с тем, что, конечно, это не менее опасное, может, даже и более опасное такое состояние человека.
Да еще достаточно сложный контингент товарищей вас окружает. Они вас не беспокоят, не бегут ли от отца Трифона братья из-за того, что его окружают пьяницы, наркоманы и грешники?
Беспокоят, беспокоят. И у нас, конечно же, братья, может быть, действительно что-то теряет, вот, скажем, от тишины. Но, с другой стороны, понимаете, вот отцы церкви пишут, что подчас не столько больной получает от того человека, который ухаживает, да, сколько здоровый, ухаживающий за больным, получает. И что вот если человек с терпением, с каким-то вот с упованием на Бога, с благодушием заботиться о больном, то он может и сам отстать от многих страстей.
Наверное, поэтому святитель Иоанн Златоуст в 4 веке советовал всем священникам своим посещать Лепрозорий, где лежат люди, да, безнадежно больные. Он считал, что так люди станут более здоровы. Те священники окажутся ближе к небу, чем они будут ближе к земной боли.
И мне кажется, что вот братья, выпистовываясь, вот так вот, проходя какое-то духовное становление, вот может действительно иметь какой-то опыт. Ну, это, конечно, при тех условиях, когда созданы какие-то условия духовной жизни, конечно. Это мы стараемся, чтобы у нас укладность все-таки складывалась. И мы бываем в обителях, мы дружим с Соловецким монастырем, с братьями, духовно общаемся. Вот Господь сподобил меня побывать на Афоне. Кстати сказать, очень хороший фильм есть, небольшой получасовой, «Слово афонских старцев». Буквально вот как раз о тех вопросах, которые вы мне задаете, как раз старцы афонские говорят. Они говорили русским паломникам, монахам и мирянам, которые им задавали эти вопросы, и как раз говорили о том, что необходимо вот сейчас, в нынешнее время, быть в большей степени обращенным к миру, поскольку мир... общество требует того, и поскольку сами монастыри восстанавливаются, и что будет, даст Бог, время, когда это изменится, и, в общем-то, конечно же, монах, который вынужден вот так общаться с миром, естественно, он, может быть, не добирает в духовном плане, но, тем не менее, вот камешки, так сказать, в основании им положены, они послужат и братья, которые будут уже более духовно.
Мы, а Господь, наверное, восполняет этот недостаток, да, чем-то другим?
Вы знаете, самому мне об этом судить трудно, но что говорить о том, если говорить о том, что вот как бы не было многотрудно вот общение с разного рода людьми, у нас иногда в шутку называют монастырь обителью 40 благоразумных, имени 40 благоразумных разбойников, вот. И тем не менее, вот радость бывает, которая покрывает все, когда у кого-то что-то получается, когда кто-то вот выбредает, выбирается. И, к сожалению, я не знаю, в других монастырях, может быть, по-другому, у нас сложилось так, что вот сознательно идут к монашескому пути, к монашескому деланию немногие. Вот сейчас больше приходится, вот, что называется, вот, ну, заниматься людьми, которые, ну, действительно нуждаются в этой помощи. И, слава Богу, если они действительно хотят сами того.
А в обители 40 благоразумных разбойников существует, ну, какая-нибудь своя внутренняя полиция? Вообще, что алкоголики, наркоманы, достаточно люди слабо контролируемы. Что вы делаете? За ними бегаете, когда они совсем...
Когда и бегаем тоже. Может быть, и бегать надо тоже.
Вот я знаю один секрет, что один из самых известных насельников вашего монастыря был сыном основателя династии Романовых. Это будущий патриарх Филарет, который когда-то, не по своей, правда, воле, был в вашей обители. Он там отбывал ссылку. И у вас сохранилась какая-то келья Филарета, и вы каким-то удивительным образом ее используете.
Ну, знаете, бывает, конечно же, поскольку у нас какие только люди не приходят, и иногда, конечно, что-то случается. Иногда, в общем-то, приходится поступать достаточно строго и как-то немножко ограничивать человека, ну, хотя бы на какое-то время буквально, чтобы пока он успокоился. Такое тоже бывает. У нас есть, вот, даже среди трудников, не говоря о братьях, у нас есть такие достаточно, ну, надежные люди, кто вот сам пытаясь спасать свою душу, они, в общем-то, заботятся и о ближнем. И вот забота о ближнем, она не только из одного чу-чу состоит, а она еще состоит, бывает, из дисциплины, из строгости, из требовательности и так далее. И это тоже...
Это все-таки Келли Филарета, это что?
Келли Филарета... Ну, не знаю, вот, впрочем, уже нас уже озвучивали, тоже как-то на телевидении на этот вопрос приходилось отвечать. Да, есть некое такое помещение, где просто приходится иногда, вот, ну, пока это служит такой контейнер.
Контейнер?
Да, да.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что на гостях архимандрит Трифон Плотников, настоятель Антония Сийского монастыря Архангельской губернии. И у вас есть прекрасная, уникальная возможность поговорить со своим Трифоном и задать ему интересующие вас вопросы по телефону 95-5567. Не теряйтесь и не стесняйтесь. Отец Трифон, скажите, а вот кто сейчас в 21 веке идет в монастырь? Можете ли вы как-то охарактеризовать такого среднестатистического русского монаха 21 века?
Ну, для того, чтобы так поступить, надо, наверное, знать вот как-то так жизнь в большей степени не только в нашем монастыре, но и других. Но если говорить о том, что мне довелось знать и как-то, конечно, больше опираясь на наш опыт, это человек, в общем-то, не без образования, человек, который ищет в жизни вот смысл жизни, и человек, который задумываются о каких-то таких очень важных и вечных истинах. Это бывает по-разному. Ну, что касается каких-то вот его состояний, я уже говорил, к нам по-разному приходят в монастырь. И не всегда осознанно. Иногда человек приходит вот на какое-то время просто посмотреть, что такое монастырь. Почему-то ну, несознательно он что-то его тянет, влечет. Затем, когда он знакомится с жизнью монастыря, может быть, даже не сразу у него какая-то возникает мысль. И он где-то позже, уже, может быть, через несколько лет... по-разному бывает. У нас братья ведь не такая большая, и здесь, в общем-то, в этом плане вот, будет, может быть, интересный альбом, не знаю, дойдет он до вас или нет, скоро должен выйти фотоальбом о жизни нашего монастыря и его историческая часть, и братья там расскажут
о своем пути.
Сами, да, о себе расскажут.
Вообще бытует мнение, что в монастыре, ну, в монастыре как бы любой дурак может спасти, что это легче. А вот как спасаться в мире? Ну, где действительно легче?
Легче, знаете, рыбе там, где она должна обитать. Вот. Так вот и монаху. Если монах — это призвание, по идее. И легче тому в миру, кто в миру, как-то так вот, ну, его путь, очевидно. А монах — это действительно должен быть, для монаха это должен быть какой-то, какая-то определенность, вот, какое-то призвание именно для монашеской жизни. Наверное, так, призвание.
Вот монах 21 века, нет ли у вас конфликта с современностью? Вообще, духовная жизнь может существовать в городах 21 века?
Конфликт с современностью? Да, конфликт с современностью, он всегда может быть.
Наверное, всегда был?
Я думаю, что да, в каком-то смысле всегда был. И мир, в смысле грех. Монах, если и уходит из мира, то не потому, что он ненавидит мир, вот, скорее он пытается для себя найти путь, как ему свою душу спасти. И монах обычно молится обо всем мире и скорбит о мире. И это очень большой, кстати, говоря, вклад монашествующих в какое-то вот делание такое общественное, если так можно выразиться. Что касается вот в городах спасаться, ну, спасались и будут спасаться. И, кстати говоря, даже вот мы припомним такую историю из древнего монашества, когда, по-моему, Антония Великого Господь послал в город к одному, по-моему, обувщику, что ли, там, когда пришел помысл Антонию, что я вот чего-то, может быть, достиг. Как-то так Господь повелел прийти к этому человеку и поинтересоваться, как он спасается. Пришел Антоний, смотрит, ничего особенного, сидит там, что-то там делает, куда-то в окошко поглядывает, спросил, как и что, а тот отвечает: да я вот сижу, работаю, а сам думаю, все спасаются, а я один погибаю. Вот, вот такое умонастроение, если оно есть, вот такое смирение внутреннее, вот тогда, я думаю, спасаться человеку можно где угодно. Вот, а монастырь, это хорошо. Человек видит в себе призвание, а в этом надо, конечно, убедиться и не ошибиться, поскольку монашество – это выбор не на какое-то время, это на всю жизнь.
А вот с 19 века настоятеля Антония Осийского монастыря выполняли роль ректора Архангельской семинарии и руководителя вообще всего того, что связано с образованием. Это как-то отражается в настоящем?
Знаете, традиции, я убедился, не умирают. Мы вот какие-то вещи думаем, а вот свойственно ли было нашему монастырю, а стоит ли нам этим заниматься? Потом мы убеждались, что вот это было уже в какой-то форме другой, может быть, раньше гораздо. Скажем, вот да, на протяжении 80 лет почти что были ректорами, конечно, это как-то отражалось, может быть, и на жизни самой обители, поскольку тогда не было таких машин скоростных, дорог и так далее, вот связи, вот. Затем, что сказать, вот один из наших архимандритов был просветителем немцев, он составил азбуку для немцев, он, в общем-то, апостолом был среди немцев. Ну и вот там и медицинская даже деятельность. У нас была одна из первых, может быть, больничек в нашей обители. И вот разные другие занятия, конечно же, они, в общем-то, связывали каким-то образом обитель и мир. Вот.
Насколько я понимаю, вы скромничаете, не говорите того, что вы являетесь руководителем отдела образования епархии.
Да я не скромничаю, просто повод, если есть к этому, может быть, да, наверное.
Повод вот какой. У нас в области, так же, как во многих других областях России, дискутировался вопрос о введении основ православной культуры. Вот ваше отношение к тому, что этот предмет очень часто предлагается заменить историей мировых религий?
Знаете, его невозможно заменить, во-первых. Во-вторых, конечно же, один предмет основы православной культуры также не решит всего. Это должна быть какая-то система, это должно быть что-то такое, понимаете, какой-то целый контекст какой-то. Вот. Если на одном предмете будут говорить о православии, о том, что такое православие для России, скажем, а на других предметах будут атеистические какие-то взгляды проводиться, то, естественно, все это будет на смарку, и я не знаю, что там в душе детской будет такое зарождаться. Ну, во-первых, конечно же, наверное, как это было сделано, не все здесь однозначно, я думаю, даже и с церковной стороны, может быть, надо, опыта не хватает, может быть, умения.
Совершенно нет.
Да, и поэтому, конечно же, надо и церкви, и обществу работать, соработать вместе и находить вот эти пути. Если мы действительно заботимся о нашем отечестве, о наших детях, о духовном состоянии общества, то мы должны находить точки вот
соприкосновения. Кстати, а вот о детях. Вот если бы маленькая девочка, лет 8, скажем, некрещенная, искренне спросила вас: дяденька, а вот зачем мне креститься? 8 лет. Что бы вы ей ответили?
Зачем креститься? Да, вопрос, конечно. Ну, вы понимаете, здесь ведь вот, если бы действительно маленькая девочка меня спросила, маленькая, а не большой дядя, голосом маленькой девочки, то, наверное, я бы не задумывался отвечать, потому что там...
Я понимаю.
Запрос, сразу идет запрос. Я вам сейчас теоретизировать буду, все, так сказать, вот. А там, может быть, просто-напросто вот всего-навсего очень просто, надо сказать. Как раз вот то именно, что важно вот именно для этой девочки. Поэтому я думаю, что, ну, как это и бывало, кстати говоря, вот иногда, когда я очень часто крестил, много крестил. В свое время мне приходилось тысячами крестить. Крестить, где только не крестить. И в операционной, и на сцене, там, и где угодно. Вот. И иногда вот как раз такие вопросы задавали. Ну, как-то Господь помогал. Приходилось отвечать.
Хорошо, тогда вопрос взрослого дядечки. Его же голос. Вот исповедь. Что должно быть самое главное в исповеди? Что должно произойти там с человеком, на ваш взгляд? Каким он должен уходить от вас?
Он должен уходить с облегчением, с каким-то духовным. Вот, совесть должна его быть в каком-то другом состоянии. Приходит человек, к сожалению, подчас не понимает, что такое исповедь. Приходится как-то хотя бы кратко ему объяснить, что такое исповедь, суть исповеди, зачем она нужна исповедь, что она даст ему конкретно. Вот когда это объяснишь, человек начинает исповедовать, по крайней мере, то, что он на тот момент готов вспомнить или считает грехом. Ведь многие вещи просто не считаются грехом. Греховные вещи не считаются грехом. И когда человек очень часто, кстати говоря, приходится напоминать, вот один из самых тяжелейших грехов уныния, о котором не говорят и не замечают, что они находятся. Ну, сейчас есть такое модное слово — депрессия. А вот уныние как раз оно бывает тяжелее других грехов. И здесь вот как раз, ну, всеми силами пытаешься помочь человеку вот как-то переменить свое состояние и получить какое-то душевное, духовное облегчение.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание,
история,
богословие,
святоотеческое наследие,
детская литература
и многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора.
Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях архимандрит Трифон Плотников, настоятель Антония Сильской обители Архангельской губернии. Отец Трифон, я хочу пояснить, что когда наши радиослушатели нам не звонят, это признак только одного – заслушались. Mm-hmm. Они потом после эфира звонят целой очередью и говорят о том, что не звонили по одной простой причине. Однако, дорогие братья и сестры, я рекомендую все-таки вам выяснить, может быть, какие-то вопросы, как-то пообщаться с отцом Трифоном, тем более, что не так часто у нас бывают такие гости. А вот у меня вопрос следующего содержания. Вот монашество и жизнь в миру. Как человеку действительно выбрать, что его? И вы лично даете иногда благословение человеку на монашество? Можете четко сказать так? Вот ты монах. Или ты нет, иди в мир.
Ну, я на себя такую смелость обычно стараюсь не брать, потому что это очень ответственно. Я пришел, вот для себя определил так определенным образом. Каждый человек приходит по-разному. И вот, ну, что здесь можно посоветовать? Если человек действительно имеет желание, то важно ему приехать в монастырь хотя бы там на несколько дней, на неделю пожить, посмотреть, помолиться. У него будет первое впечатление, которое затем сменится каким-то другим впечатлением. Конечно же, если у него не пропадает вот все-таки какое-то желание, ну, пожалуйста, бывай в обители, старайся сильно ближе знакомиться с жизнью обители, читай книги, читай святых отцов, молись. Это очень важно и, может быть, одно из таких важнейших дел в этом смысле, чтобы Господь тебе сам положил на душу, на сердце твое, какой твой путь. Подчас мы знаем такие истории, когда человек, скажем, собирался жениться, а ему благословили в монастырь идти. Человек собирался в монастырь идти, а ему благословили жениться. Вот. Ну, я еще раз повторю, я на себя такую смелость не беру. И только тогда, когда у нас человек проходит искус, сначала будучи трудником, у нас все проходят через это, трудники, потом трудник, потом у нас так называемые есть кафтанные послушники. Кафтанные — это вот в основном те, которые с проблемами и так далее ну, мы даже...
социальная группа,
да, направлена. Да, да. Mm-hmm. Хотя мы через это пропускаем, и, в общем, проходит через это, и даже те, кто, в общем-то, хотел бы быть, может быть, будущим монахом. И затем есть вот своего рода регулярные послушники, а потом еще есть иночество, которое является таким
авангардом,
рисофорными послушниками, ага, которые уже облачаются в монашеские одежды, но еще не дают обетов. И только потом уже, и обычно через несколько лет, только потом уже становится монахом.
Традиция вашего монастыря — дать вкусить, что такое прелести горе монашеской жизни, а потом уже дать человеку самому выбрать.
Да, и самому выбрать. И, конечно, и при том монастырь, братья, конечно, должны присматриваться хорошенько к человеку. В общем-то, и я не решаю это подчас самостоятельно, хотя, может быть, и так может быть. Но мы с братьями, со старшими братьями обсуждаем, готов ли, вот в какой степени готов. Естественно, мы спрашиваем благословение у нашего правящего архиерея на уже постриг, когда дело доходит до пострига.
Вот, на мой взгляд, сугубо такого духовного порядка вопроса. Как вы относитесь к современной погоне за старцами, за новыми старцами?
Ну, само по себе, может быть, желать пообщаться со старцем, в этом плохого ничего нет. Мне приходилось с разными старцами общаться, и подчас даже бывало так, что я не думал общаться, а сам старец, когда в какой-то обитель подходил, и так вот заводил разговоры. Но вот такая погоня подчас, конечно, она имеет действительно место. Вот надо искать Бога, а не какой-то вот... Да, бывает, что мы через старцев... Но искусственная погоня за старцами, она, конечно, это какой-то... Вот это ажиотаж, он немножко нездорового характера. И хотя, еще раз скажу, что, конечно же, именно старцы... являются молитвенниками о нас, и почитание, молитва о старцах. Подчас, может быть, нет даже необходимости, скажем, особенно когда этой такой возможности нет, скажем, бывать у старца, достаточно, может быть, помолиться о нем с мыслью о том, чтобы старец помолился о нас, чтобы тот или иной вопрос разрешился. Вот. И в каких-то ключевых вопросах, может быть, стоит обратиться к старцу, а так, чтобы вот постоянно... духовник у каждого христианина хорошо, чтобы был, желательно, чтобы был. Вот. Но, конечно же, должно быть какое-то трезвомыслие и какое-то смиренно-мудрие. И смирение с мудрствованием не лукавым, но во Христе. Вот, если так вот, может быть.
А что для вас, вот это такой психологический, скажем, вопрос, сбавим наши обороты духовные, что для вас самое главное в человеке?
Самое главное, знаете, наверное, то, что все-таки всякий человек есть образ Божий. И этот образ, как вот с иконой, а мы после советского периода знаем, сколько икон на чердаках, где-то еще было, в подвалах, там, не знаю, в таком состоянии, что даже не скажешь, что это икона. Так бывает с душой человека, когда она заградена грехом. И вот все-таки попытаться как-то, не знаю, при необходимости помочь как-то. Вот мне кажется, все-таки очень важно помнить и о том, что человек есть образ Божий, и что, ну, как бы он ни поступал, нельзя судить самого человека, скорее надо осуждать грех и как-то помочь человеку вот от этого греха избавляться.
Вот через ваше сердце, но уж тем более через ваши уши, наверное, проходят сотни, если не тысячи человеческих историй, судеб. Вот вы не устаете?
А подчас устаю, подчас падаю, просто вот еле доползу до, так сказать, до кроватки. Там.
Вас не раздражает это все?
Может быть, иногда и раздражает даже. Ну, раздражает скорее, когда это вот что-то такое, ну, не знаю, когда же действительно вижу, что кто-то нуждается в моей помощи, я могу чем-то быть ему полезен, это дает силы, наоборот. И вот вся эта усталость и вся эта вот там сложности все и трудности, они все, я уже говорил, покрываются какой-то радостью, когда человек действительно, он приходит и говорит, а у меня вот, слава Богу, вот так вот хорошо стало, а у меня вот то, и как так, и видишь, что человек духовно как-то меняется, это очень много, это покрывает все, знаете, как вот отцы, есть в проповеди где-то пример такой, когда, да и в Даже, по-моему, в Священном Писании есть пример, когда с роженицей, когда она рождает, рождает в муках, да, а
когда родит,
радость, которая все покрывает. Вот в таком смысле, и, наверное, и у нас.
А вот можно архимандриту Трифону задать вопрос такого содержания? А есть вот какое-то качество человека, которое 100% вас отталкивает, и вы больше всего не любите?
Ой, не знаю. Вот вы знаете, это опасно, как бы так. Я считаю для себя, все-таки вот исходя из того, что человек все-таки образ Божий, да, меня многое, может быть, отталкивает, и многое, может быть, мне не нравится не только в людях, но прежде всего в самом себе, и, скорее всего, оно потому не нравится в людях, что видишь это в себе. И, но вместе с тем, конечно же, очень важно ну, преодолевать какую-то вот чувственность, душевность, а важно как-то выходить на какую-то духовность, чтобы подчас бывает, когда ну, где-то, конечно же, важно иной раз, и я говорил о том, что и строго, и требовательно поступить, и, может быть, как-то, но тем не менее, вот где-то иногда потерпеть, иногда претерпеть вот, и понести чужую боль и чужую вот немощь, это бывает очень много значит, и просто очень помогает человеку.
В его собственной.
Да.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы.
Архимандрит Трифон Плотников у нас в гостях, настоятель Антониева Сийской обители Архангельской губернии. Отец Трифон, вы человек из классической Руси, север, Архангельская область, родом сами из Мурманской области. Это первый ваш визит в Калининград. Вот все-таки ваше впечатление. Вы здесь встретили Россию?
Ну, наверное, это все-таки прежде всего люди. Потом, ну... Вот как неожиданный вопрос, в общем-то, хотя вы мне его задавали раньше, но до сих пор он, как бы сказать, достаточно. Наверное, может быть, мне легче было бы отвечать на него, когда вот пройдет еще несколько дней, и я увижу еще что-то.
Но ведь это о чем говоришь? Вместе... Все-таки вы не можете ответить сразу. Вот если бы вы приехали в Смоленскую область, наверняка вы не задумывались бы и 5 секунд.
Наверняка, ну это же вполне естественно. Но, конечно же, вот строящийся собор, который подробно не без вашей помощи мы осмотрели, конечно же, это храмы. Вот мы были в одном, проезжали мимо, по времени не было возможности заехать в какие-то храмы. Вот, ну, но мне кажется, все-таки это прежде всего люди. Люди, которые вот, культурно, духовно как-то связаны с Россией, связаны, может быть, надо говорить как-то по-другому, не знаю, но все-таки вот эта удаленность. Кстати, вот я не так давно был, ну как давно, в зиму этой, в Нагинамаре впервые где-то, и там, знаете, вот тоже какая-то есть такая уединенность и отдаленность, там только самолетами можно долететь, и какое-то такое состояние было, что вот как-то, хотя это земля российская, в общем-то, русский север, но вместе с тем вот это вот ощущалось даже на той земле. Поэтому, ну, не знаю, будем посмотреть.
9555567, телефон прямого эфира. Отец Трифон, пока вот мы с вами путешествовали, ходили по храму, я обратил внимание, что вы из рук не выпускали две вещи. С левой стороны четки, а с правой фотокамеру цифровую. И у вас был виден человек, которому есть что снять, и дело это нравится. Я знаю, что в сентябре прошлого года в Архангельске прошла фотовыставка «Монастырь и мир глазами отца Трифона». Скажите, все-таки, так каким бы вы хотели видеть ваш монастырь, и каким вам видится мир?
Монастырь, конечно же, чтобы духовная жизнь в монастыре была на высоте, и, конечно же, чтобы братья была сплоченной, и дух любви был во главе всего. А мир, ну, дай Бог, чтобы люди спасались. Мы знаем, в общем-то, что должно быть. Хотя Господь сказал, что если покаяться, добавлю. Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы мир думал о духовном, не только Чистоган был идеалом мира, а чтобы люди заботились друг о друге и о своей душе. Этого бы хотелось, и об этом, в общем-то, молимся. Как Господь даст.
Что там еще? Есть вот очень старая хорошая песня. Угу. С чего начинается Родина? С чего начинается для вас?
Для меня Сия — это пол России.
Как?
Россия. Объясняю популярно. Ну, монастырь, конечно же. Да вообще, собственно говоря, вот не знаю, что я за человек, но когда вот мне приходилось приехать и надолго в какое-то место жить, то я почему-то ощущение у меня всегда было, что я на родине нахожусь. Вот родился я в Мурманской области, как вы правильно сказали, в Кировске, в Хидногорске, бывшем, в горах. Я горец вообще-то, значит, Хибинские горы. И вот поэтому, может быть, горячий, так сказать. Но да, служил в Коми республике, сейчас в Архангельской области. И всюду я вот, ну, как-то так, приезжаешь надолго, и просто родина, ощущение родины. У меня нет как так уж, вот, ну, не знаю, это может быть. Поэтому, а в конце концов, все-таки родина наша, наше отечество на небесах.
Поэтому... Вы можете сказать, что для вас родина — это там, где церковь?
В принципе, да.
Действительно, вот с чего начинается эта родина? Mm-hmm. С материнской колыбельной, с картинки в букваре, с березки, одиноко mm-hmm. растущей в чистом поле. А вот для русского человека родина, наверное, действительно связана с церковным кораблем, который очень надежно укрывает тех, кто ищет спасения и утешения в его каютах. Недаром очень многие северные святые, отцы Соловецких монастырей, Валаамского, Антония Сийского монастыря, строили свои обители в виде кораблей. Там даже храмы имели вид судна, шпиль колокольня, слово мачта, и вместо белых парусов облака. И вот, наверное, уже второе тысячелетие плывет этот корабль церкви, становясь духовной родиной и тем, что в любых испытаниях у нас никому не отдать, потому что с нами Бог. И, наверное, вот деятельность вашей обители, ваша собственная деятельность подтверждает то, что родина очень часто может быть для человека при всех его проблемах, поломках, переломов духовных. Там, где Бог, там, где рядом Бог. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в нашу программу. Может, вы еще скажете пару слов от себя для всех наших слушателей.
В свою очередь вас хочу поблагодарить за предоставленную возможность. Хотя пришлось попотеть так изрядно. Не первый раз в прямом эфире. Вот, сердечная благодарность, что есть возможность обратиться к жителям области. Помогай Господь всем в каждом деле. И, конечно, дай Бог, чтобы памятовали о своей душе. И...
Вот я вам говорил, вот да. Многие не звонят, потому что да. Дослушались. Да. Вот я сейчас завершил, и пошли звонки. Ну, давайте мы один примем на эфир, наконец-то. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот, отец Трифон в вашем расположении, общайтесь с ним.
Можно мне задать такой вопрос? Верите ли вы в родовые проклятия? Вот я просто хочу рассказать про свой род. У меня прадеду во время ссылки выбили глаза. И вот у него родилась внучка...
Только, пожалуйста, очень коротко, потому что у нас буквально несколько минут.
Вы знаете, вот...
Прадеду. У меня тоже очень плохое зрение. Я просто вот думаю...
Понятно, спасибо.
Вы знаете, лукавый может действовать через людей по-разному, конечно же. Самое главное, будьте с Богом, старайтесь быть вот в церкви, как на корабле спасительном. Все преодолеете. Помогаем вам Господь, время кончается. Спасибо Господи всех вас.
То есть есть родовые проклятия или нет?
Могут быть. Проклятия могут быть.
Что делать человек?
Что делать? Каяться, исповедоваться, причащаться, молиться. Господь не выдаст свинья, не съест.
Спасибо. Это был архимандрит Трифон Плотников, родом из Мурманской области, настоятель монастыря в Архангельской области. Ну, мы сегодня прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Я сердечно благодарю отец Трифон, что вы нашли время приехать в наш город, посмотреть нашу область, поучаствовать в нашем эфире. Даст Бог, это будет не последняя наша встреча. Если уж не в эфире, то хотя бы на этой земле.
Спасибо вам. Приглашаем к нам в гости. Бобите.
Благодарю. За режиссерским пультом был Алексей Федотов. Ваш звонок принял Александр Хиврич. До новых встреч на волнах общественного российского радио «Калининград» в программе «Спас» ровно через неделю.